Здравствуйте, отец Виталий.
Добрый день.
Мы встречаемся с вами в Крещенский сочельник накануне праздника Крещения Господня. Это 210-й праздник, тесно связанный с земной жизнью Христа. А зачем Спасителю нужно было принимать таинство Крещения? В чем была необходимость?
Ну, в вашем вопросе есть некоторая ошибка, потому что вы сказали, что таинство Крещения, то, что делал святой пророк Божий Иоанн Креститель, это не таинство крещения. Скорее, может быть, его действия были в определенном образом прообразом того, что потом возникнет именно в Новозаветной Церкви. Его крещение было крещением, которое свидетельствовало, что вот люди признают наличие своих грехов и желают от них очиститься. Оно было подготовительным для того, чтобы впоследствии принять Христа Спасителя. И поэтому вопрос, который вы задали, зачем Христос крестился от Иоанна Крестителя, на самом деле очень сложен. Поскольку Христос, хотя был подлинным и истинным человеком и одновременно Богом, он не имел никаких грехов. Поэтому ему нечего было омывать в водах Иордана и нечего было признавать. Поэтому в этом смысле отцы церкви, они постоянно задумывались над этим, и окончательного ответа такого не было дано. Чаще всего говорилось совершенно о другом, о том, что Господь, опустившись в воды Иордана, он освятил водное естество. Именно от этого освящения водного естества происходит наш обычай, который зафиксирован уже как уставное требование в обязательном чине водоосвящения после литургии у нас в Русской Церкви и в сочельник, и на сам праздник Крещения Господня или Богоявления, а в других православных церквах там только в сочельник после совершение вечерней тоже литургии. Поэтому главным образом здесь было не принятие вот этого обряда как знак того, что Христос тоже признал какие-то свои грехи и крестился от Иоанна. Кстати, и сам Иоанн удерживал Христа и говорил, что мне надлежит креститься от тебя. Вот, а скорее нечто иное. Господь освящает вот стихию, а впоследствии спасает вообще весь мир на Голгофе и через свое воскресение.
А как происходило крещение Господне? Что говорит об этом Евангелие?
Евангелие довольно кратко описывает это. Господь приходит на Иордан. Иоанн Креститель уже крестит много. Собственно, самые разные люди к нему приходят. Разная реакция Иоанна на приход этих людей. В частности, он обличает некоторых нераскаянных грешников, обличает фарисеев и говорит, что они порождение ехидны, и говорит о том, что вот зря они надеются на это крещение. Но когда пришел Господь, то Иоанн удерживает Господа и говорит, что ему, Иоанну, надлежит креститься от него, то есть от Христа. Но тем не менее Господь говорит, что нам надлежит совершить всякую правду. И Господь крестится, сходит в воды Иордана, и когда он восходит от воды, то Дух Святой снисходит на него в виде голубя, раздается глас Бога Отца, «Сей есть Сын мой, возлюбленным, о нем же благоволение». Вот. И именно это свидетельство Духа Святаго, голос Бога Отца и присутствие там Сына Божия как раз и именуется Богоявлением. И поэтому этот праздник именуется Богоявлением, а ранее в Древней Церкви был единый праздник Богоявления, который объединял и Рождество Христово, и Крещение. Ну, вот такое объединение сохранилось не в православной церкви, а в армяно-григорианской, и там вот соединяются по-прежнему эти два праздника. У нас они и у католиков, они уже разошлись по разным дням, но, тем не менее, определенная связь между ними, конечно, тоже есть, потому что с момента Рождества Христова и до выхода Христа на проповедь проходит довольно большой период времени, почти, 30 лет, можно сказать. И Господь выходит на свое общественное служение, Он выходит именно после крещения. После крещения Он потом удаляется в пустыню, а затем идет уже со своим словом о новой жизни, жизни, направленной в Царствие Божие.
Каковы особенности праздничного богослужения этого дня?
Самая главная особенность этого дня по уставу Русской Церкви – это то, что к службе присоединяется чин великого водоосвящения. Есть освящение, которое происходит более-менее часто, или даже больше того, можно прийти в храм и попросить, чтобы совершили водосвятный молебен, а вот великое водоосвящение происходит всего именно на этот праздник. Ну, получается, дважды в год – в сочельник и в сам праздник Богоявления. Происходит это после литургии. В сам праздник Богоявления очень часто освящают воду, которая находится либо в открытых каких-то водоемах, либо ставится специально вода вне храма, и происходит освящение его. Издавна на Руси этот день особо отмечался, прежде всего великим почитанием святой воды. Она получила название «Великая Агиасма», «Великая святыня». Люди старались хранить эту воду в течение всего года, понемножку испевать этой воды, кропить что-то очень важное этой водою. И более того, бывало ведь так, Русь всегда отличалась тем, что у нас всегда было очень мало храмов. Вот сейчас у нас говорится, что нужно построить там вот столько-то храмов в Москве, столько-то в Новосибирске.
На количество населения.
Да, на определенное количество населения. Но такая задача стояла все время. У нас всегда не хватало храмов, они были далеки друг от друга. Да, были у нас некоторые города, в которых было храмов много. В Суздале, в общем-то, во Владимире, наверное, немало храмов. В Новгороде, в Киеве до монгольского нашествия очень много храмов. После монгольского нашествия уже несколько меньше. Довольно много было храмов в Москве. Говорили о 40-40 в Москве храмов. То есть, получается, 1600 храмов. Это, конечно, много. Может быть, это и некоторое преувеличение. Но во многих местах храмы отстояли друг от друга десятками, а то и сотнями верст. Так было на Русском Севере, так было у нас в Сибири. И поэтому многие не имели возможности более-менее регулярно причащаться. И вот тогда люди с благоговением принимали святую воду, испевали ее с молитвой, с определенной тоже подготовкой. И это, нельзя сказать, что это заменяло причащение, но было, служило определенным освящением для человека.
Отличие воды, набранной на крещение, от той воды, которую можно получить в храме в любой день.
А, в другой день?
В другой день, да.
В другой день, наверное, все-таки есть. В другой день, в смысле... Я понял. В другой день, если просто вот прийти и заказать водосвятный молебен, допустим, в августе где-нибудь, или там в марте, да? Там просто несколько иной чин. Похожий во многом, но несколько иной. Пользоваться этой водой также можно, и освящение люди получают, все это так и есть. Но, тем не менее, вот крещенская вода, она, ну, может быть, большую степень освященности получает в силу, может быть, более такого основательного самого чина освящения. Поэтому это называется великое водоосвящение.
Тогда есть ли отличие воды от набранной вот сегодня в крещенский сочельник?
От той, которую можно будет набрать завтра.
Да.
В этом смысле отличия нет. В этом смысле отличия нет, но, однако, там есть разница немножко просто в некоторых обычаях. Ту воду, которую набирают в сочельник, ее обычно хранят, пьют и все. А вот той водой, которая набирается на следующий день именно на праздник крещения, а не в сочельник, той водой еще окропляют все, что есть в доме. Ну, раньше, естественно, дом – это было нечто большее, чем сейчас. Это не какая-то квартира, это одновременно место, где находились домашние животные, прежде всего скотина, птица и так далее. И вот обходился весь этот двор, все кропилось обязательно. Выходили на огород, его окропляли. Ну, и все, что, так сказать, окружало жизнь человека, эту естественную, наверное, и подлинную в каком-то смысле жизнь, старались осветить этой водой.
Господу помолимся. Освящи мир и спасение души наши. Господу помолимся. Мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся. О великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Никодиме, честне пресвитерстве, во Христе диаконстве, во всем причте и людях, Господу помолимся. О богохранимей стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся. О граде всем, всяком граде стране, веры живущих в них, Господу помолимся. И времени их мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. О еже освятитеся водам сим, силой, действием и наитием Святого Духа, Господу помолимся. О еже снисходите на воды сия, очистительному присущной Троице действу, Господу помолимся. О еже дароватися им благодать и избавление, благословение Иорданову, силу и действом, и наитием Святого Духа, Господу помолимся. О еже сокрушитеся сатане под ногами нашими вскоре, и разоритеся всякому совету лукавому, движимому на нас, Господу помолимся. Всякого навета искушения сопротивника, и достойный соделает обещанных благ, Господу помолимся. Боеже просветитеся нам просвещением разума и благочестия, наитием Святого Духа, Господу помолимся. Благословение Иорданово, и освятите воды сия, Господу помолимся. О, еже избавлению, в исцеление души же и тела, и на всякую пользу изрядную, Господу помолимся. Еже быть во тесе, приводящей в жизнь вечную, Господу помолимся. Воеже явитеся ей отгнание всякого навета, видимых и невидимых враг, Господу помолимся. О черплющих и емлющих его во освящение домов, Господу помолимся. О ежебытии сей в очищение душ и телес, всем веры черплющим же и причащающимся от нея, Господу помолимся. Освящение воды сих причащением, невидимым явлением Святого Духа, Господу помолимся. Боже, услышите, Господу Богу, вас, моление нас, грешных, и помиловать и нас, Господу помолимся.
Купание в проруби на крещение в последние годы приобретает такой массовый характер. Многие считают, что оно может... Оно смывает накопившиеся за год грехи. Что это, народные обычаи или купание в Иордане несет какой-то высокий духовный смысл?
Ну, мысль о том, что купание в Иордане, в этой проруби, может смыть грехи, это мысль от лукавого. Это на самом деле мысль, внушенная врагом рода человеческого, потому что очиститься человек от грехов может только, прежде всего, силой благодати Божией, которая даруется в таинстве покаяния. То есть нужно, прежде всего, обдумать свою жизнь, не вот там спонтанно вспомнил, а, наверное, есть у меня грехи, ну и даже что-то вспомнил, и бух в прорубь, и все. На самом деле покаяние – это даже и не одноразовый процесс в самом таинстве исповеди. Это именно подлинное, глубокое, духовное переживание, совмещенное с молитвой. И итогом является, конечно, вот участие в таинстве исповеди. Поэтому надеяться на то, что человек, окунувшийся в прорубь, даже если там батюшка и освятил воду, получит прощение всех грехов, которые он совершил именно за год, было более чем бы наивно. В этом смысле так думать не стоит. То, что люди купаются, это и неплохо, и нехорошо, но надо сказать, что не так уж и распространен этот обычай был на Руси, скажем так, в дореволюционное время, а тем более где-нибудь в Средневековье. А сейчас мы видим, когда начинаются разговоры о празднике крещения, картинку такую в интернете, обязательно опускающееся в воду или спускающееся туда в купальнике женское существо какое-то, причем разного возраста, разной комплекции, разной степени привлекательности, но тем не менее обязательно и так, и так, и так покажут. Вот рядом какие-то такие мужики с большими животиками в плавках, которые вот сейчас явно окунутся, после этого, скорее всего, может быть, и запьют это чаем, но потом все это хорошенечко отметят. Вот. Чаще всего публика там именно такая.
Политики принимают участие?
Ну, а почему бы и нет? Политики должны быть ближе к народу. А как же им иначе? Показать, что я такой же, как вы, это просто задача политика.
Батюшка, в чем значимость и значение этого праздника для всех нас? О чем следует всем нам задуматься в праздник Богоявления?
О том, что Господь пришел в мир. Вот Он освящает это водное естество. Но вообще-то Он пришел нас ради человека, нашего ради спасения. Вода имеет великое значение в жизни, вообще в жизни всех существ, и растений, и животных, ну и, конечно, человека. И очень много говорится о воде именно в Священном Писании. Это и сотворение мира, когда сотворена была. Господь сотворил небо и землю, и Дух Божий носился над водами. Это и события, связанные уже с определенными греховным уходом людей от воли Божией, когда грехи людей начали умножаться, и Господь послал потоп на человечество, и единственный человек, который внял всякого рода предупреждением, был Ной, который вместе со своим семейством, вместе, так сказать, с образцами всего живого, спасся в своем ковчеге и был родоначальником, так сказать, новой жизни. Он тем самым прообразовал Христа. А вот воды потопа – это были воды воздействия, наверное, воли Божией на человечество.
Ты бойся, освящение наше, тебе славу и благодарение, и поклонение высылаем со безначальным твоим отцем и пресвятым и благим и животворящим твоим духом ныне и присно и во веки веков.
О, Иордане, крещающийся тебе, Господи, Троица Велица,
присутствует и в Новом Завете. Можно вспомнить о том, что первое чудо, которое сотворил Господь, было чудо в Кане Галилейской, когда был брак, и когда Господь превратил воду в вино, с тем, чтобы пир и радость людей, собравшихся ради того, чтобы поздравить вот Симона Канонита, а он по преданию был женихом, продолжился. Поэтому то, что вода избрана особым образом для освящения в праздник Богоявления, конечно, не случайно. Это и воспоминание того события, которое было на Иордане, когда Господь крестился от Иоанна Крестителя, и в то же время воспоминание того, насколько важна вода для всех и для каждого. Сам Иордан – это, ну, такая речка, которая не производит абсолютно никакого впечатления на человека, который придет к ее берегам. Это река, ну, примерно как наша река Иня, примерно. Ну, даже, пожалуй, менее эффектная, чем река Бердь. И там хоть есть интересные берега. Это река, поросшая такими кустарничками вокруг, зеленью. Вода, правда, в ней довольно прохладная по сравнению с другими, может быть, какими-то источниками. Хотя во Святой Земле не так много вообще источников. Вот есть большое Генисарецкое озеро, через которое Иордан, собственно, и протекает. И вот эта река. Но с этой рекой связаны многие события и в Ветхом Завете, и в Новом, и даже более того, эта река упоминается в житиях многих святых уже в Новом Завете, как Заиорданская пустыня, где подвязаются многие подвижники. Иордан перешла преподобная Мария Египетская, когда вот удалилась в пустыню и проживала там многие-многие десятилетия. Вот, и поэтому, с одной стороны, Иордан – это что-то не очень великое, это не такое чудо, как Ниагарский водопад или какие-нибудь еще очень мощные реки. А с другой стороны, наверное, это лишнее напоминание о том, что Господь и пришел в мир, и совершил очень многие дела, направленные к нашему спасению, вовсе не в каком-то центре мира, там, в Риме, например, в тогдашнем, или, если бы это было когда-то позднее, там, в Нью-Йорке или в Токио. Нет, он приходит в очень такой малозначительный уголок Земли, к малому народу поначалу, но впоследствии его слова, его призыв и его стремление спасти людей охватывает все человечество. То есть положение наше, положение всего человечества было и есть настолько ужасным и страшным, что для нашего спасения потребовалось не вмешательство ангела, не вовсе посыл в мир какого-то такого учителя великой нравственности, который вроде бы должен научить нас жить по-другому. Этого недостаточно. Потребовалась ни много ни мало Голгофская жертва. Голгофская жертва и чудо воскресения. И вот об этом прежде всего нужно помнить вообще по поводу вообще всего христианства и, в частности, вот всех событий, связанных с жизнью Господа Иисуса Христа.
Я благодарю вас, отец Виталий, за участие в нашей программе.
Всего доброго. До свидания.